День шестой. Двадцать два часа, двадцать две минуты. Я завел мотоцикл и поехал вместе с Майей вдоль края обрыва, до того места, где можно было спуститься вниз к высохшему руслу реки. Бобби остался на месте наблюдать за телом Рози. Через несколько минут я пересек русло реки, выехал на противоположный берег и вернулся к месту, освещенному фарой вездехода Бобби. «А теперь остановись, Джек», — сказала Майя. Я остановил мотоцикл, подался вперед и наклонился над рулем, стараясь разглядеть пустыню впереди. Внезапно счетчик радиации снова громко затрещал. «Хороший признак», — сказал я. Мы поехали дальше. Теперь мы были точно напротив Бобби, который остался по ту сторону речного русла. Его фара слабо освещала пустыню вокруг нас, как будто лунным светом. Я помахал Бобби, чтобы он тоже спускался. Бобби развернул вездеход и поехал на запад. Без его света пустыня вокруг нас сразу стала темнее и загадочнее. И тогда мы увидели Рози Кастро. Рози лежала на спине, запрокинув голову, так что казалось, будто она смотрит назад, прямо на меня. Глаза у нее были широко раскрыты, рука с растопыренными пальцами тянулась ко мне. Лицо Рози выражало мольбу или ужас. Ее тело уже окоченело и двигалось резкими толчками, когда Рози волочили через низкие кусты и кактусы. Ее тащили по пустыне, но не животные. «Я думаю, свет надо выключить», — сказала Майя. «Но я не вижу, кто ее тащит. Под ней какая-то тень». «Это не тень. Это они». «Они волокут ее?» Майя кивнула. «Выключи свет». Я сразу же выключил фару. Мы остались в темноте. «Я думал, роям хватает энергии только на 3 часа после заката». «Это Рики так сказал». «Он снова наврал?» «Либо они преодолели этот предел в дикой природе». Из этого следовали весьма неприятные перспективы. Если раи теперь могут сохранять энергию на всю ночь, возможно, они будут активны, когда мы доберемся до их укрытия. Я рассчитывал застать их в обездвиженном состоянии, когда частицы беспорядочно рассеяны по земле. Другими словами, я надеялся уничтожить их, пока они спят. А теперь оказывается, что они, похоже, не спят и ночью. Мы стояли в темноте и обдумывали ситуацию. Наконец Майя сказала: «Эти раи смоделированы на поведение насекомых, правильно?» «Не совсем», — возразил я. «На самом деле программная модель — хищник-добыча. Но из-за того, что рой — это популяция взаимодействующих частиц, их поведение до некоторой степени воспроизводит поведение любой популяции взаимодействующих частиц, например, насекомых. А что?» «Насекомые способны выполнять задачи, которые занимают больше времени, чем продолжительность жизни одного поколения. Я правильно понимаю?»
«Ну да».
«Тогда, возможно, какое-то время тело Рози нес один рой, потом его место занял другой и так далее. Возможно, ее несли уже 3 или 4 роя по очереди. Таким образом, каждый из раев оставался активен ночью не более 3 часов. Такая возможность понравилась мне еще меньше».
«Это означает, что раи действуют вместе», — сказал я.
«Это означает, что они способны координировать свои действия». «Теперь это уже очевидно».
«Но только это невозможно», — заметил я, «потому что у них нет сигнальной системы».
«Это было невозможно несколько поколений назад», — возразила Майя. «А теперь возможно. Вспомни, как раи летели к тебе, построившись правильным клином. Они действовали скоординированно. Она была права. Просто я не сразу это понял. И теперь, стоя в ночи посреди пустыни, я задумался о том, что еще ускользнуло от моего понимания. Я прищурился, стараясь разглядеть что-нибудь в темноте впереди. Куда они ее несут? Майя расстегнула мой рюкзак и достала очки ночного видения. Вот, попробуй посмотреть через это. Я собирался тоже помочь ей достать очки, но Майя легко сбросила свой рюкзак, открыла клапан и вытащила очки. Она двигалась быстро и уверенно. Я надел ремешок крепления, подогнал по голове и опустил очки на глаза. Это были новые очки Ген-4. Они показывали изображение в неярких цветах. Рози я увидел почти сразу же. Ее тело мелькало среди кустарника, удаляясь в пустыню все дальше и дальше. «Ну так куда они ее несут?» — снова спросил я. Пока я это говорил, я посмотрел чуть выше и сам увидел, куда. Издалека это можно было принять за естественное природное образование. Темный земляной холм шириной около 15 футов и около 6 футов в высоту. Его легко было принять за естественное образование. Но оно не было естественным. Обычная эрозия почвы не могла создать такую правильную форму. Кроме того, я уже видел подобные искусственные сооружения, гнезда африканских термитов и других общественных насекомых. Майя тоже надела очки и смотрела туда же, куда и я. «По-твоему, это продукт обусловленного поведения?» — спросила она. «Разве такое сложное поведение могло появиться само по себе, без предварительно заложенной программы?» «На самом деле, да», — ответил я. «Именно это и произошло. Трудно поверить. Я знаю». Майя была хорошим биологом, только она специализировалась на биологии приматов. Она привыкла изучать мелкие популяции высокоорганизованных животных, у которых была иерархия доминантности и групповые лидеры. Майя привыкла к тому, что сложное поведение является результатом высоких умственных способностей животных. Ей трудно было понять мощную силу самоорганизации в очень большой популяции глупых и ограниченных существ. В любом случае, это было глубоко укоренившееся заблуждение, свойственное всем людям. Люди привыкли к тому, что в любой организации всегда есть кто-то главный. В государствах есть правительство, в корпорациях советы директоров, в университетах ректораты, в армиях генералы. Люди привыкли считать, что без центрального руководства любую организацию захлестнет хаос, и организация будет не способна выполнить никакую существенную задачу. С такой точки зрения крайне трудно поверить, что исключительно тупые существа с мозгом меньше булавочной головки способны строить сооружения гораздо более сложные по конструкции, чем все, что было когда-либо построено людьми. Но на самом деле это доказанный факт. Классический пример – африканские термиты. Эти насекомые строят похожие на замки земляные холмы до сотни футов в диаметре, с поднимающимися вверх шпилями высотой до 20 футов. Трудно представить всю сложность создания подобных сооружений. Если бы термиты были размером с человека, эти холмы были бы небоскребами высотой в 1 милю и около 5 миль в диаметре. И, как в небоскребах, в термитниках имеются внутренние архитектурные системы для подачи свежего воздуха, выведения наружу излишков тепла и углекислого газа и так далее. Внутри этих архитектурных конструкций имеются сады для выращивания пищи, резиденции для коронованных особ и жилые помещения для 2 миллионов термитов. Не бывает совершенно одинаковых термитников. Конструкция каждого сооружения уникальна и учитывает требования и преимущества местности, на которой оно построено. Строительство термитников осуществляется без центрального руководства, без архитекторов и прорабов, и в генах термитов не заложены принципиальные схемы и чертежи этих построек. Гигантские сооружения появляются в результате относительно простых правил, которым следуют все термиты во взаимоотношениях друг с другом. Правила такого типа: если здесь пахнет так, будто на этом месте побывал другой термит, сюда надо положить комочек грязи. А результат получается гораздо сложнее того, что может сделать человек. Теперь мы видели новое сооружение, созданное новым видом существ, и нам тоже было очень трудно осознать, как такое могло быть построено. Ну, в самом деле, как Рой мог построить земляной холм? Но я уже понял, что здесь, в пустыне, спрашивать, как такое могло произойти, дурацкое занятие. Раи очень быстро эволюционируют. Почти каждую минуту в них появляются какие-то новые изменения. В таких условиях естественное человеческое желание понять, что происходит, пустая трата времени. Едва ты успеешь понять, что произошло, как все уже снова изменится. Бобби подъехал к нам на своем внедорожнике и тоже выключил свет. Теперь пустыню освещали только звезды.
«Что будем делать?» — спросил Бобби.
«Следовать за Рози», — сказал я.
«Похоже, Рози волокут в тот холм», — заметил Бобби.
«Ты хочешь сказать, мы полезем за ней прямо туда?»
«Да».
По совету Майи, оставшуюся часть пути мы прошли пешком. С рюкзаками на спине мы добирались до земляного холма минут 10 и остановились в 50 футах от него. От холма шел отвратительный запах гниющей и разлагающейся плоти. Воняло так сильно, что меня едва не стошнило. А еще изнутри холма как будто просачивалось тусклое зеленоватое свечение.
Бобби прошептал: «Вы на самом деле хотите идти туда, внутрь?»
«Пока нет», — шепотом ответила Майя и показала на склон холма. Тело Рози поднималось вверх по склону. Когда его дотащили до вершины, над гребнем холма на мгновение показались негнущиеся ноги Рози. Потом тело перевалилось через гребень и упало внутрь. Но прежде чем оно совсем скрылось из виду, голова и вытянутая вверх рука Рози несколько секунд еще торчали над холмом, как будто Рози цеплялась рукой за воздух. Потом тело медленно соскользнуло вниз и исчезло внутри холма. Бобби содрогнулся. Майя прошептала: «Хорошо, теперь пойдем». Она двинулась вперед. Бесшумно, как всегда. Следуя за Майей, я старался идти так же тихо. Бобби все время спотыкался и наступал на сухие ветки кустарника, которые хрустели у него под ногами. Майя остановилась и строго посмотрела на Бобби. Бобби развел руками, как будто говоря: «А что я могу сделать?» Майя прошептала: «Смотри, куда ставишь ноги».
«Я смотрю», —
шепотом ответил Бобби.
«Не смотришь». «Здесь темно. Я ничего не могу разглядеть».
«Сможешь, если постараешься». Я не помню, чтобы раньше хоть раз видел Майю раздраженной. Но сейчас мы все были в страшном напряжении. И запах от холма был ужасающий. Майя повернулась и снова неслышно пошла вперед. Бобби тоже пошел, производя столько же шума, сколько и раньше. Сделав несколько шагов, Майя обернулась и подняла руку, показывая, чтобы Бобби оставался там, где стоит сейчас. Он замотал головой. Бобби явно не хотелось оставаться здесь одному. Майя схватила его за плечо, показала пальцем на землю и сказала шепотом:
«Ты останешься здесь».
«Нет».
«Из-за тебя нас всех убьют», — прошептала Майя.
«Я обещаю, что...»
Майя решительно покачала головой и указала пальцем на землю. «Садись». В конце концов, Бобби сел на землю. Майя посмотрела на меня, я кивнул. И мы пошли дальше вдвоем. Теперь мы были уже в 20 футах от земляного холма. Невыносимо воняло тухлым мясом. Мой желудок сжался в комок. Я всерьез опасался, что меня стошнит. Отсюда уже было слышно негромкое гудение. Этот звук больше всего действовал мне на нервы. Страшно хотелось развернуться и бежать, не разбирая дороги. Но Майя упорно шла вперед. Пригибаясь к земле, мы взобрались по склону холма, а на вершине легли плашмя. На лицо Майи падало зеленоватое свечение, исходившее изнутри холма. Почему-то я перестал обращать внимание на вонь, наверное, потому, что слишком сильно испугался. Майя достала из бокового кармана рюкзака маленькую видеокамеру размером с палец на тонком телескопическом держателе. Потом она вытащила крошечный жидкокристаллический экранчик и положила его на землю между нами. Майя высунула держатель с камерой за гребень холма. На экране появилось зеленое изображение внутренних стен полого холма, волнистых и гладких. Никаких движущихся объектов не было видно. Майя повернула камеру в одну сторону, потом в другую. Ничего, кроме зеленых стен. Никаких признаков Рози. Майя посмотрела на меня и показала на глаза. «Хочешь заглянуть?» Я кивнул. Мы медленно подвинулись вперед и заглянули за край холма. То, что я увидел, оказалось для меня полной неожиданностью. Земляной холм просто сужал естественный вход в пещеру, довольно большую, около 20 футов в поперечнике, а то и больше. Каменистое дно пещеры резко спускалось от края земляного вала к темной зияющей дыре в скале справа от нас. Зеленое свечение исходило из этой дыры.